Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
Дорогие друзья, я предлагаю называть брындятина отныне не брындятина. И не шоу брындятина, а брындятина ревью.
Ревью. Брындятина лайф, Сергей Валерьевич.
Ага, лайф.
Это так редко.
Да ладно, ладно, мы уже второй раз подряд. Это может стать традицией.
Только исключение подтверждает
это,
правило.
Это может стать скажу. Традицией, да. И, ну, поскольку мы неожиданно так столкнулись с живым выпуском «Брындятины», Рустам Ильич, несколько слов о кратком содержании предыдущих встреч.
Ну, рассказываем живых. Мы и закончим сегодня рассказывать историю завода имени Лихачева, которому в этом году, в августе, исполнилось 100 лет. А история вся эта началась в 1916 году с автомобильного московского общества Рябушинских. Угу. Помним, что в 20-е годы на заводе появился так называемый красный директор, тот самый Лихачев, ну, который очень много сделал и в целом для самого завода.
Который перед этим был некоторое время чекистом.
Работал командиром, давайте так, работал. Все-таки работал командиром отряда особого назначения ЧК по Санкт-Петербургу.
Очень важным заданием.
После этого перебрался на профсоюзную деятельность в Москве. Попал в 26-м, да, в возрасте 30 лет на завод тогда еще автомобильного московского общества. В 31-м году завод был переименован в завод имени Сталина. В 56-м году после смерти Лихачева получил фамилию именно уже красного директора, который 23 года в общей сложности провел на руководящих должностях. Более того, человек, которому мы обязаны, по большому счету, современной автомобильной промышленности, которая появилась с приходом конкретно этого человека на автомобильное московское общество там, в 26-м году. Так. Ну и закончили мы как раз с уходом в 56-м году из жизни самого Лихачева и теми автомобилями новыми, которые, ну, ввиду, как мне кажется, все-таки недальновидности и высшего руководства страны, и тех людей, которые
ну,
на
мы
местах...
с вами все-таки... Вы про этот микроавтобус, да?
Да.
Но мы с вами смотрим все-таки из новой экономической реальности. Мне кажется, что в советское время действительно для маршруток, да, таких полуавтобусов, да, там, да, все-таки время не настало еще. Не настало.
Но...
Люди ехали сразу все на работу. Не кусками,
как может быть.
Кто может куда? Быть. Кстати говоря, сегодня вкратце опять же поговорим о человеке, который создал этот уникальный микроавтобус, который там в конце 60-х годов завоевал там 12 премий на автомобильной выставке, которая проходила во Франции, в Ницце. И человек, который стал при жизни еще, ну, давайте так, легендой советского автодизайна. Человек, который создал не только этот автомобиль, но и главный символ завода имени Лихачева, мне кажется.
ЗИЛ-130.
ЗИЛ-130 60-х, 70-х, 80-х годов.
Если пузатый.
Этот самый пузатый, который, кстати говоря, начал разрабатываться в конце, там, в середине 50-х годов. Там, в начале 60-х годов этот автомобиль полноценно уже занял свое место на конвейере и просуществовал вплоть, ну, до конца 90-х годов. А сам конвейер остановился, завода имени Лихачева, сердце завода имени Лихачева остановилось в 2010 году, и это очень важно. Ведь помните, мы говорили о том, что в момент прихода самого Лихачева, там, в 26-м году, на конвейере собиралось там, ну, несколько сотен автомобилей. Uh-huh. А плановая мощность, на которую вышел завод, позволяла ему ежедневно производить на своем конвейере около 300 автомобилей ЗИЛ-130. Ежедневно. А в момент, когда конвейер был остановлен, завод за год, за 2010-й, произвел на, значит, своем конвейере 1200 автомобилей. Ну, это к вопросу о деградации, которая произошла в целом, наверное, и связана, может быть, не только с неудачным местом, с самим неудачным местом, с экономической моделью, которая выбрана
не
была.
Не знали, что Москва так расширится.
Да нет, и может быть, на самом деле, с тем, что завод, учитывая свою огромную территорию, там, 300 гектаров, и огромное количество людей, которые работали на заводе, там, в лучшие годы, там, порядка 90 тысяч человек трудилось. Плюс огромное количество смежников, да, и вся инфраструктура, инфраструктура, которая была выстроена, и дома культуры, и поликлиники, и детские сады, и специальные школы, и, в общем, образовательные программы, которые позволяли подготовить необходимое количество. Ну, это целый город в городе.
То есть оттуда можно было не уезжать.
Можно было не уезжать. И всегда перед руководством завода стояла очень сложная дилемма. На самом деле, быть хорошим производством, которое работает в рамках плановой экономики, которая существовала в Советском Союзе, или все-таки попытаться следовать трендам последнего автомобилестроения. И вот пытаться усидеть на двух стульях, к сожалению, большому не получилось. Люди выбрали более спокойную, тихую жизнь, которая позволяла им обеспечить выполнение плана, соответственно, получение неких финансовых преференций. Соответственно, что предполагал план? Наличие заказчиков в лице государства, того же самого Министерства обороны. И самое главное, что модель экономическая, которая рухнула там в 91-м году, и новые экономические реалии, в которых оказалась буквально вся страна, и тут Влад вспоминал там тот же самый 98-й год. Ведь в новой экономической реальности, когда нарушены были все связи и, значит, все технологические цепочки, которые выстраивались там, ну, несколько десятков лет, выяснилось в какой-то момент, что нашему сельскому хозяйству, вообще в целом нашему, ну, давай так, в целом рынку и производителям, которые оказались на этом рынке в том же самом положении, что и завод имени Лихачева, не нужны крупнотоннажные грузовики. Ну, это трехтонки, эти пятитонные грузовики, тот же самый ЗИЛ-130 и впоследствии грузовик, который сменил его.
Газ был в более выигрышном
положении. Газ нашел свою нишу.
Конечно. И кстати говоря, у ЗИЛа-то был бычок.
Бычок. Но, к большому сожалению, разработки этого автомобиля начались в 96-м году. И с очень большим трудом он попал, в конце концов, на конвейер. Говорят, что Юрий Михайлович Лужков, это ему принадлежит авторство названия конкретно этого автомобиля, который под индексом, если не ошибаюсь, 31.05, по-моему, да, проходил в производственной документации. Но давайте немножко вернемся. Значит, ушел из жизни в 56-м году Лихачев, но что было перед этим? Ведь, помимо всего прочего, завод имени Лихачева или завод имени Сталина — это еще и холодильник. Я вам в прошлой программе обещал, что обязательно уделю этому...
Вы настойчиво спрашиваете, не было ли у нас таких?
Да, и хочу спросить.
Я скажу так, не было.
И хочу спросить у наших слушателей, остались ли у них работающие экземпляры холодильников, которые в свое время производились на заводе имени Лихачева?
Когда я учился в МГУ, они были.
Большие железные
холодильники. Большие железные, вот этот чуть-чуть круглые, да.
Значит, очень интересные цифры. 30% всех холодильников, которые производились на заводе имени Сталина, а впоследствии на заводе имени Лихачева, значит, уходили на экспорт. Это был один из самых востребованных экспортных товаров, производимых.
В Африку?
Не только в Африку, Сергей Валерьевич, и значит, и в страны Восточной и Западной Европы. Пакистан, Индия, значит, вот этот пояс недружественных нам тогда стран.
Ну, как,
если
Индия-то?
Мы говорим о том же самом Пакистане, который требовал, например, чтобы из дизайна советских холодильников исчезла красная краска, потому что им казалось, что это советская пропаганда, которая разрушает изнутри пакистанский государственный строй. Но все это началось в 49-м году, когда вышло постановление правительства, и по непонятным причинам КБ, которое занималось разработкой уже отечественного холодильника, было создано именно на заводе имени Лихачева, головное КБ.
То есть непонятно?
Ну, непонятно почему. Почему автомобильная и авиационная промышленность начали заниматься именно разработкой советской модели холодильника, им вообще запуска в массовое производство? Наверняка потому, что имелись хорошие кадры, хорошие инженеры, более того, имелись производственные мощности, которые позволяли бы выпускать там несколько сотен тысяч холодильников в год. Причем на самом деле до конца не ясна, вплоть до середины 50-х годов, не ясна была история с общим количеством необходимых холодильников в стране.
Да, ну, как же, у нас же плановая экономика.
Вот этого заявочного плана, то есть по одним планам, там, если мы говорим о конце уже 70-х, 80-х, планировалось выпускать на ЗИЛе, ну, одну из новейших моделей, там, по-моему, ЗИЛ-63. Значит, около миллиона штук. Но ЗИЛ говорил, мы будем выпускать 60 тысяч, потому что модель хорошая.
Как 60 тысяч?
60 тысяч. Мы будем выпускать 60 тысяч. Значит, на эту модель очередь расписана на 5 лет вперед, и мы не хотим перегружать производственной мощностью.
Ерундой.
Ну, имеется в виду вот этим огромным заказом, который можно разместить. Более того, в принципе, вплоть до конца 40-х годов большинство жителей нашей страны, Советского Союза, не знали, что такое холодильная камера. И я, честно говоря, не помню и не спрашивал там своих родственников, как они в том же самом Таджикистане, где все-таки климат не позволяет продуктам...
Ели достаточно... быстрее.
Мы в 50-х начали появляться.
Достаточно долго храниться.
Пылесосы.
Те же самые пылесосы, вся крупная бытовая техника. Но чаще всего, как с этим мы поступали, я уж не знаю, как поступали в МГУ или в общежитие, в котором жил Тим, вывешивали за окно в авоське.
Там, что? Холоднее?
Холоднее, чуть холоднее за окном, но имеется в виду в центральной части России, в Западной Сибири, за Уралом.
За исключением трех месяцев там холоднее.
В Таджикистане, я так предполагаю, что просто быстро ели все те товары, которые попадали на стол.
Рустам, у меня прямо сейчас картошка на балконе. Потому что прохладно.
Да, но кроме картофеля есть еще молоко, смотри, есть скоропортящиеся продукты. Люди. В общем, 49-й год, выход этого постановления. Головное КБ располагается на заводе имени Лихачё, тогда еще заводе имени Сталина. Начинается разработка первого отечественного холодильника. Если вы вспомните, вообще в целом внешний вид отечественных советских холодильников, тот же первые холодильники и вообще на фреоне, который стоит. Это минимализм, но самое главное — ручка. Вы помните, да, вот эта ручка на советских холодильниках. Uh-huh. Ведь на самом деле эту ручку разрабатывали именно те же самые конструкторы-инженеры, которые разрабатывали ручки для всех отечественных автомобилей. Автомобильная ручка. На самом деле наши инженеры...
Не из замок.
Нет, на самом деле наши инженеры уже в конце 60-х, начале 70-х годов предлагали огромное количество нововведений. И в частности появление той же самой ручки, которые можно было бы переставить, знаете, наверх.
Право-налево.
Право-налево, либо наверх, в зависимости от того, где вы располагаете холодильник, на кухне или на том же самом балконе. Либо дальнейшие разработки позволяли уже вообще не использовать саму ручку как таковую физическую.
Просто дергать резину
углубление в двери. Но по этому же самому принципу большое количество холодильников, которые сегодня можно найти в наших магазинах, собственно говоря, и произведены. Но давайте вернемся к истории с советскими холодильниками. Первый холодильник ЗИС Москва ДХ-2 объемом 165 литров. 12 литров — это низкотемпературное отделение, запомните.
12 — это не густо.
12 литров — это не густо. Значит, один из первых таких холодильников стоял у Леонида Ильича Брежнева.
Ну, логично.
И вообще, с чем связано... вот эта огромная доля холодильников, которые производились на заводе имени Лихачева, уходивших на экспорт. Главными заказчиками холодильных камер, первые там 5-6 лет производства этих холодильников здесь, в Москве, были как раз функционеры партийные.
В каком году начали, извините?
49-й год постановления, в начале 50-х появились первые холодильники. Соответственно, партийные работники были очень требовательны с точки зрения...
К свежести продукта.
Не только к свежести продукта, но вообще к качеству исполнения того же самого холодильника. Поэтому иногда бывало так, приезжает вагон на завод имени Сталина, значит, в вагоне алюминиевые заготовки как раз для... испарителей. И вот если человек, который занимался приемкой вот этих самых заготовок для алюминиевых, для испарителей, видел какое-нибудь пятно, эти самые испарители заворачивались и отправлялись на другой завод. Благо, все детали на все те холодильники, которые там были взаимозаменяемы. Но конкретно эти, конкретно эти не попадали в эти холодильники. Именно поэтому там по 20, по 30, по 40 лет эти холодильники служили. Да, они были очень массивными. Да, занимали большое количество места. Были надежными. И вот эта борьба инженеров-конструкторов за облегчение самой конструкции. Ну, понимаешь, да, вот эта обивка сама стекловата же исполнилась, да, использовалась в качестве наполнителя. Вот эти тяжеловесные двери, которые закрывали этот холодильник, это борьба, на самом деле, между людьми, которые занимались конструкторскими разработками и внедрением современных технологий, и людьми, которые считали деньги. Потому что, на самом деле, это производство всегда было очень прибыльным. И на каждый вложенный рубль, если мы говорим о более поздних моделях холодильников, которые выпускались на заводе имени Лихачева, на каждый вложенный рубль производство получало практически 4 рубля прибыли. Это было действительно очень выгодное производство. И там годовая прибыль исчислялась несколькими миллионами рублей при курсе. Причем технологии закупали самые современные. Если мы говорим о...
И куда прибыль шел?
Проблема была...
Известно, прибыль куда? Шел в Таджикистан кормить вот этих.
А чуть позже в Афганистан.
Кормить этих без холодильников. Да нет, на самом деле, если мы говорим о более поздних уже моделях холодильников, ЗИЛ-63 или ЗИЛ-64, звучит как модель автомобиля, надо сказать, что... Это уже третье, четвертое поколение холодильников. Перед этим был еще холодильник там и ЗИЛ, третья модель ЗИЛ-62, потом ЗИЛ-63-64. Надо сказать, что для того же холодильника там ЗИЛ-64, если мне не изменяет память, для, да, ЗИЛ-63 были закуплены американские технологии на самом деле. Американские технологии, которые позволяли уменьшить и вибрацию того же самого компрессора, который устанавливался. Но самое главное, все эти технологии всегда дорабатывались с учетом уже условий советской эксплуатации холодильников. И самое главное, если вы посмотрите на последние модели холодильников, которые разрабатывали, более того, вот эти все модели ЗИЛ-62, 63, 64, надо сказать, что всегда отличались очень хорошим дизайном, актуальным с точки зрения именно сегодняшнего взгляда на промышленный дизайн.
Ну, беда только в том, что выпуск происходил 20 лет подряд, поэтому сегодняшний взгляд несколько устаревал.
С чем это было связано? Ага. Когда конструктор приходил к людям, которые занимались глобально бухгалтерией, экономикой производства, и говорил: слушайте, давайте вот мы улучшим вот эту самую ручку.
Так.
Вот эту самую ручку, вот, которой есть огромное количество претензий.
Ему говорили: а знаете, это сколько стоит?
Нет, он говорил, что это потребует увеличения себестоимости того же самого холодильника там, на там, 15 копеек. Ему говорили: знаете, вы отправляетесь в свое конструкторское бюро и лучше разработайте нам какую-нибудь технологию, которая позволила бы снизить стоимость этого холодильника не на 15, а на 20 копеек. Ну, в общем, очень тяжело внедрялись на самом деле какие-то инновации. И, понятное дело, почему, я уже говорил, да, очередь на эти холодильники была расписана 5 лет
и вперед. И на такие, как есть.
И на такие, как есть. И поэтому глобально никакой потребности вот в постоянном обновлении именно модельного ряда и технологий, хотя все эти холодильники, надо отдать должное, если мы говорим именно об уровне технологий, они были, наверное, на том же самом уровне, извините за тавтологию, на котором находились главные зарубежные образцы.
Были современными.
Если вы посмотрите холодильники, которые разрабатывались уже на закате Советского Союза, это конец 80-х годов, трехкамерные холодильники, большие, которые можно сегодня встретить, в супермаркете. Трехкамерные.
Формой для яиц.
Нет, реально, это большие холодильники были.
С курицей внутри. Ну что вы хотите сказать?
С системами автоматического отопления. Размораживание, потому что главное нарекание, если мы говорим про минус, это, конечно, отсутствие вот этой самой автоматической системы, потому что вручную приходилось это все делать. И ведь ЗИЛ с точки зрения именно промышленного производства холодильников убило появление производства на Новолипецком металлургическом комбинате, когда была создана марка «Стенол». Когда появилась эта технология No Frost, это те же самые технологии готовы были внедрить уже и на заводе имени Лихачева, но тут рынок. Но тут подоспел рынок. Как, это вот то, как развивалась история с
самим... Рынок, как Мамай, вот вы произносите.
Согласен. Как базар. Значит, возвращаемся к автомобилям. Середина 50-х годов, начало разработки грузовика ЗИЛ-130.
А на них не пытались повесить какой-нибудь гражданский автомобиль? Легковой.
Пытался повесить в свое время Юрий Михайлович Лужков, но это как раз во время борьбы между московским правительством и акционерами и новыми владельцами завода имени Лихачева, которые пришли туда в середине 90-х и буквально за бесценок. Так получилось, как они сами говорят, потому что вот этот пакет акций, который они приобрели, чуть более 30%, который позволил им контролировать крупнейшего автомобильного производителя страны, достался, по одним данным, за $3.5 миллиона. Представляете, да, объем денежных средств, которые в свое время советское государство вложило в разы. Да не в разы, я бы сказал.
Ладно, отбили холодильник. Давайте не будем плакать.
Да. Значит, по другим данным, за 8 миллионов долларов пытался на самом деле скрестить ЗИЛ, завод имени Лихачева.
С АЗЛК.
Да,
чтобы делать светогор.
Безумные идеи появлялись, в московском правительстве и в голове бывшего московского грандначальника. Об этом я тоже подробно расскажу. Итак, середина 50-х, начало 60-х, появление можно было, кстати, на заводе... главного автомобиля завода имени Лихачева, ЗИЛ-130.
Можно было, кстати, на заводе штамповать памятники этому Петру.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Итак, Рустам Иванович рассказывает нам прекрасную историю о том, какие были замечательные холодильники ЗИЛ. Единственное, что он не упоминает в своем рассказе, что действительно была одна единственная серьезная проблема, это катастрофический дефицит этих холодильников, да, и качество, я помню, у нас же происходили периодически выставки, даже не на ВДНХ, а периодически происходили в стране выставки, да, и даже были телевизионные программы, которые были посвящены новым товарам. Кажется, даже по субботам с утра была такая программа, где показывали новые товары. Не с целью отрекламировать фуфло, которое не брали, а действительно рассказывали, что вот появились новые товары. Я помню, там действительно были магнитофоны чуть ли не двухкассетные, модного дизайна в середине 80-х годов, да, кубики такие. Значит, все что угодно было, но этого нигде не было.
Это было не массово,
там еще, я еще раз вот читал некоторое время назад, летел в самолете, аналитический материал на эту тему. И ошибка-то была сделана, я так понимаю, как раз в начале 70-х. Стратегическая ошибка, просчет. Когда супер доходы от нефти из-за Карибского, не на Карибского кризиса, а это, ну да, и Карибский кризис, а потом и нахлобучило Ближний Восток, значит, супердоходы к нам потекли в бюджет от продажи нефти, вот, и газа, и эти деньги было решено направить сначала, грубо говоря, в производство, которое делали промышленное оборудование, а могли бы направить в производство, которое бы делали ТНП, товары народного потребления. И завалить рынок всем этим барахлом, собственно говоря, под флагом борьбы за которое в 90-91 году мы спустили страну в унитаз, потому что всем очень хотелось
джинсов.
Здесь
мы джинсов. С вами согласны, Сергей Валерьевич.
Джинсов, да. Ну, джинсы действительно это хорошая вещь. Согласен. Вот в Америке много зла. Куклукс-клан, негры. Ну,
кроме джинсов.
А джинсы хорошо.
Это парадоксально. И Куклукс-клан, и негры.
Доброе.
Это шутка.
Доброе утро, маяк. Холодильник ЗИЛ у моей знакомой работал вплоть до 2015 года и никогда не ремонтировался. На самом деле, это действительно. И если говорить о качестве, то все те вещи, которые производились там в период 60-е, 70-е, наверное, до середины 80-х годов, это все те вещи, которые, ну, соответствовали самым высоким стандартам.
Так и в мире, смотрите, Иванович, и в мире не было тенденции. Конечно, когда срок гарантии, конечно. Это был срок, когда, да нет, грубо говоря, когда, грубо говоря, вещь должна была работать в принципе.
Но, понимаете,
срок гарантии выявить производственный дефект и устранить.
С чем связано было отсутствие вот этой массовой модернизации того же самого производства, тех же самых моделей, если мы возвращаемся к холодильнику? Ну, смысла? Мы ведь возвращаемся к истории. Ну, очередь на холодильник 5 лет.
Да.
5 лет. Вы представляете, смысл каждые 5 лет обновлять холодильник, если уже у тебя все холодильники, которые ты произведешь на своем заводе, проданы на 5 лет вперед. Правильно, ну смысл...
Логики нет.
Логики нет. Более того, не было логики, навязанной маркетологами, потому что как таковой...
Так если у них там было перепроизводство.
Конечно.
А у нас наоборот, дефицит.
Конечно, если мы говорим о массовой рекламе, ее как таковой в Советском Союзе не сюда были каталоги, да, были какие-то, ну давайте так, рекламные ролики, какие-то рекламные статьи. Но в целом, если мы говорим о рекламной передаче, но в целом навязывание населению покупки товаров народного потребления не было.
Конечно, не было, потому что их не было самих.
Нет, не было товаров, и стоили они... Ну, давайте все-таки...
Недорого.
Ну, как?
Ну, недорого? Я имею в виду по очереди недорого. По очереди, на черном рынке,
на черном рынке. Давайте возвращаемся, давайте вернемся все-таки к грузовикам. ЗИЛ-130, автомобиль, который, ну, стал визитной карточкой для завода имени Лихачева вплоть до остановки конвейера. Угу. Ну, наверное, давайте так, вплоть до конца 90-х годов.
И там что за проблемы были?
И на самом деле, ведь если мы посмотрим на внешность этого автомобиля, должны сказать мы спасибо в первую очередь Эрику Сабо, это человек, который...
Венгр?
Да нет, это наш человек, который окончил Строгановку, вот, выпускник Московского художественного промышленного училища. И 130, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, тот же самый автомобиль ЗИЛ-118 «Юность». Огромное количество правительных лимузинов, тот же самый ЗИЛ-111, который он перерабатывал. И будущие автомобили, которые стали, ну, официально называться членовозами в период как раз...
Неофициально.
Неофициально, 60-х, 70-х. 70-х годов как раз принадлежат авторству и были нарисованы именно этим человеком. Ребята, и обязательно вбейте, если у вас есть под рукой Яндекс или Google, имя и фамилию этого прекрасного человека, Эрик Саба, и посмотрите на футуристический дизайн тех автомобилей, которые мы никогда не увидели на дорогах нашей страны. Более того, этот человек, который в конце 79-го года, в начале 80-го, лично разработал дизайн, связанный с летними Олимпийскими играми, которые проходили в Москве.
Это виды спорта?
Не виды спорта, а вот вся автомобильная техника.
Виды отдыха?
Нет, не виды отдыха. Вся автомобильная техника, которая принимала участие в эстафете Олимпийского огня. Вся автомобильная техника, которая была задействована для приема иностранных атлетов, которые прилетели в Москву, приехали в Москву для того, чтобы принять участие в летних Олимпийских играх, она была как раз цветографические все схемы. Посмотрите, это такие Рафики и Волги, которые были раскрашены в золотой цвет с олимпийской символикой. И вот этот специальный золотой цвет, вот эти цветографические схемы, как раз он тоже разрабатывал. Но обязательно открой Яндекс, да, Эрик Сабу. Правда, великолепные автомобили, которые, ну, занимают, наверное, сегодня достойные место в ряду автомобилей концепт-каров, да, которые разрабатывали 60-е, 70-е, 80-е годы. Но самое главное, обязательно после этого найдите Эрик Сабу. Там немного сохранилось изображений Эрик Саба и автомобили, разрабатываемые в то время НАМИ, и в частности автомобиль «Василек», который должен был стать в середине 60-х, начале 70-х первым полноприводным автомобилем в нашей стране.
«Василек».
«Василек». Посмотрите, как выглядит автомобиль. Обязательно найдите картинку, один из сохранившихся вариантов дизайна, сохранившихся до наших дней, где этот автомобиль очень похож на французские автомобили, в частности, на тот же самый Рено середины 60-х, начала 70-х годов, с огромной площадью остекления, с огромной крышей. И на самом деле, если бы эти автомобили, в конце концов, которые прошли государственные испытания и по большому счету была готова оснастка для того, чтобы запустить эти автомобили в серию, в конце концов оказались бы на конвейере того же самого, не знаю, Волжского автомобильного завода или...
Почему-то женские тапки Саба вылезают. Ладно. Потом посмотрю.
Или того же завода, Запорожского автомобильного завода, потому что для одного из концептов использовалась платформа. Внимание, просто опять же найдите потом, если будет у вас время, ушастого запорожца. Двигатель просто был перемещен как раз в моторный отсек из задней части автомобиля под капот, где он и должен находиться, а не так, как он находился у ушастого запорожца. Значит, и самое главное, применилась, как впервые была применена вот эта схема в отечественном автомобиле. Строение, передняя компоновка для ЗАЗа и передний привод. Но вот, к сожалению, большому этот автомобиль не пошел в серию.
Но опять же, проблема-то в следующем. Там две было истории. Почему? Во-первых, все то, что и так делали на автозаводах, и так сметали.
Конечно,
правильно? При
конечно.
Том, что цена отличалась от себестоимости раз в 10, наверное, да? Если не больше. Это давало возможность как раз по плану Косыгина аккумулировать деньги, да, деньги большие, которые накопились у людей, перераспределять их, да? И во-вторых, был явный дефицит, мне кажется, стали. Из-за того, что мы имели большую военную промышленность, много военных заказов, стали вот реально... Был вопрос так, или мы тратим на легковушки, или на автобусы, условно говоря. То есть не было безграничного количества. Это сегодня мы говорим там, наших сталелитейщиков на Запад не пускают, да? Вроде мы с вами во Всемирной торговой организации, а нам пошлины заградительные ставят, говорят, чтобы мы не поставляли на Запад. А где свободный рынок, ребята? А где он? Но сейчас стали завалить. Хочешь сделай автобус, хочешь танк, хочешь что. Денег нет. Вот, другая проблема. А тогда денег завались, товаров нет. Вот, все время как-то у нас не везет нам.
И обязательно сегодня вечером посмотрите на работы...
Сегодня вечером
на работы
во Владике вечер. Смотрите сейчас.
Который он сделал в содружестве с талантливым художником Эдуардом Молчановым в рамках специально организованного художественного конструкторского бюро, сокращенно СХКБ. Эта организация была порождением такой хрущевской оттепели и должна была нести современный взгляд на промышленный дизайн, в частности, и на автомобильный дизайн. Кстати говоря, вот та самая инвалидка, которую мы знаем, вот этот квадратик такой небольшой.
Зеленые.
Зеленые, да. Опять же, на самом деле...
Их произведение.
Их произведение, одна из разработок, опять же, массового автомобиля, который вот получил уже продолжение конкретно вот в автомобиле для лиц с ограниченными возможностями. После этого был, я уже сказал, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Причем надо отметить, что ЗИЛ-130, если мы говорим про дизайн, он на самом деле, с точки зрения именно мирового автодизайна, на самом деле оригинальный.
Ну да.
Потому что, да, использовались наработки технические, которые были заимствованы у General Motors, у компании Ford и у компании International, которую, ну, мы знаем по огромным этим грузовикам, которые катались на дорогах Соединенных Штатов Америки.
С мордой? С мордой?
Ну, вот с такой, с плоской. International. Значит, да, эти грузовики массово закупались конструкторскими инженерными отделами для того, чтобы участвовать в испытаниях нового ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, для того, чтобы подмечать на какие-то новейшие технологии, которые использовались американскими производителями, но в целом этот дизайн был оригинальным. Да, он немножко, ну, если мы смотрим на первый дизайн, именно 130-го, который появился, но который не пошел в серию, когда еще, давайте так, концепт-кар был разработан, да, где-то какое-то сходство именно с американским автопромом есть, но в целом это действительно оригинальный.
Узнаваемый.
Это узнаваемый оригинальный дизайн, более
и
того.
Узнаваемый. И в моде в этом сезоне.
Да, и самое главное, ведь 130-й был необычным автомобилем, и с точки зрения технологий, которые были применены уже, это и синхронизированная коробка передач, гидроусилитель руля, и просторная трехместная кабина вот с этим большим панорамным стеклом, но самое главное, что под капот он получил V-образную восьмерку, мотор мощностью 150 лошадиных сил.
Но который, проблема в том, что который, бензин.
Бензин, который устанавливалось по одним данным, и это именно поэтому такое отношение трепетное было к самому ЗИЛ, автомобилю ЗИЛ-130 под капот как раз правительственных лимузинов. Если, помнишь, у нас с тобой же была возможность ЗИЛ-114, тот же самый.
Шикарная машина.
Кстати, и этот автомобиль тоже рисовал Эрик Сабо. Значит, под капотом слышно работает сердце именно грузового автомобиля.
Да.
Потому что одни и те же атмосферные, одни и те же схемы применялись. Единственное, для ЗИЛ-130 был разработан двигатель и технологии, которые позволяли ездить на более
76-й.
Ну, там 72-й, наверное, 76-й бензин. В общем, не высокооктановый.
Но все равно это минус для грузовика.
Это
грузовик
минус.
Должен быть дизель.
Когда начались проблемы? На самом деле, ведь, понятное дело, завод имени Лихачева был флагманом. Об этом уже много говорили. Был действительно центральным ядром автомобильного комплекса нашей страны, большой автомобильной промышленности, но пришло время запускать Камский автомобильный завод. И огромное количество людей
специалистов.
И специалистов принимали в этом участие. И, соответственно, именно этот процесс запуска запуска Камского автомобильного завода затормозили появление дизельного грузовика. Потому что первые разработки появились в середине 70-х годов. В 76-м году новый грузовик начал проходить испытания. Ну, вы помните, ЗИЛу уже последний, который встали на конвейер с квадратной кабиной. Соответственно, дизельный мотор. Дизельный мотор был слабый, потому что лучше дизельный мотор ушел как раз на Камский автомобильный завод. Начались проблемы с комплектующими. И вот эту машину очень долго доводили. То есть, посмотри, в 76-м году начались испытания. В 85-м эти испытания, представляете, да, какой 9 лет, в 85-м, значит, испытания закончились, и автомобиль встал на конвейер, и тут как раз крах Советского Союза. И то есть на конвейере остается ЗИЛ-130 с очень неэкономичным двигателем бензиновым. Появляется новая модель с этим квадратным кузовом, которая тоже никому не нужна.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Брендятина.
Друзья мои, ну что же, мы подойдем все-таки к современному-то.
Да, конечно, подойдем. К 90-м, к концу 90-х, начало.
Уже ограничимся началом
2000-х, да? Ограничимся.
Притормозим.
Давайте так.
Коней.
Проект 169. Это грузовик, который должен был прийти на смену 130-му. Еще раз, затянулись испытания. 85-86 год. Грузовик доходит до конвейера, получает индекс 43-31. Я думаю, огромное количество наших слушателей и зрителей на нашем канале представляют, как выглядит этот грузовик уже. ЗИЛ-43-31.
Сейчас посмотрим.
Значит, распад Советского Союза, 91-й год, еще раз
повторюсь. Слушайте, а вы мне объясните, вот смотрите, у Тольятти, который сейчас обрел на самом деле вторую жизнь. Ну, давайте смело говорить, да, не такую, наверное, вторую, как та же компания «Шкода», попавшая под крыло Volkswagen Group. Но, тем не менее, «Жигули» на плаву, и «Лада», «АвтоВАЗ», все это, так сказать, продается. Но в Тольятти говорили, что у них было там 700 поставщиков, в том числе и в европейских странах, сегодняшних европейских, тогда восточноевропейских, да, и по всему Советскому Союзу. ЗИЛ, в этом смысле, ты же говорил, что он был сконцентрирован, да, достаточно плотно на одном, как бы таком, в одной зоне. Нет, ЗИЛ тоже был зависим от поставщиков.
Конечно, был зависим от огромного количества поставщиков, и самое главное, что нарушились вот эти десятилетиями выстраиваемые связи, но самое главное, о чем мы говорили в самом начале программы, это новое руководство, которое не было готово, к сожалению, к большому, к тем рыночным условиям, в которых оказалось большинство людей, проживающих на территории бывшего Советского Союза.
Так никто не был готов.
Не был готов.
Ну, кроме партийных товарищей.
Не был готов. Ты же понимаешь, что все-таки «Жигули», если мы говорим о легковом автомобилестроении, все-таки ближе к товарам народного потребления.
Имеет, то есть, имеет покупателя.
Имеет покупателя. Массово. И можно было сколько угодно долго до прихода массового иностранного автомобилестроения в нашу страну, которое впоследствии было по удобной локализовано, продавать автомобили, которые были востребованы. Что получилось с заводом имени Лихачева? К большому сожалению.
Так.
Ну, во-первых, тут наши слушатели пишут реальные документальные истории, о которых я тоже хотел рассказать. В какой-то момент руководство завода, новое, которое пришло, которое как раз на одном из акционов приобрело контрольный пакет акций, чуть больше 30%, вынуждено было вызывать ледокол на
Москву-реку.
Да, для того, чтобы люди перестали тащить по льду не только холодильники, не только запчасти к автомобилю, а целые станки.
Тащили.
Просто все. Тащили. Ведь надо понимать, вы представляете, 90 тысяч человек глобально в какой-то момент, там, если мы говорим о вот середине 90-х, остаются без массового заказа.
Надо сказать, тащили еду.
И это понятно. Который планировал.
Но не станки.
Массового заказа, который был встроен в систему плановой экономики. Но самое главное, завод в этот момент оказался без автомобиля. Если Горьковский автомобильный завод нашел свою нишу и как раз сделал акцент на автомобили, которые были в первую очередь ориентированы на коммерческие перевозки, на плечо,
конечно.
Короткое плечо, то вы представляете, да, вот нет страны, нет глобально крупной промышленности, нет сельского хозяйства, где используются те же самые... Самое главное, в упадок приходит, прекращаются закупки той же самой военной техники, потому что ЗИЛ-130 в какой-то момент был одним из основных грузовиков вооруженных сил Советского Союза. Ну, то есть все, вот в момент... И не может руководство найти нишу, в которой... Начинается разработка в 96-м году. Итак, 94-95 приходит новое руководство. Это ребята, которых мы знаем.
Ну-ка, что за ребята?
За несколько...
Веселые ребята.
Веселые ребята, потому что один из них, Дмитрий Зеленин, впоследствии стал губернатором Тверской области. Значит, и Александр Ефанов. Руководители одного из самых успешных игроков на рынке бытовой электроники и вообще в целом и бытовой техники, группа компаний «Микродин». Помните?
Помним.
Огромное количество рекламы. И в целом оборот группы исчислялся в тот момент, если мы говорим о там середине 90-х, был и под контролем.
Вспомним это мерзкое слово 90-х.
Оргтехника, да. Потому что всем нужна оргтехника, но никому не нужны грузовики завода имени Лихачева. В общем, оборот достигал нескольких сотен миллионов долларов, был под контроль, было несколько финансовых учреждений подконтрольных. И на самом деле, после прихода, потому что вот сам Александр Ефанов, который занял должность генерального директора предприятия, он был физиком по образованию и на самом деле понимал немного в производственных процессах. Стало понятно, что в первую очередь надо прекратить воровство. Ну, потому что реально началось расхищение просто государственного.
А как прекратить воровство? Только там, где ничего нет, не воруют.
Поставить ЧОП. Поставили ЧОП. Значит, разработали программу. Тут просто несколько источников я использовал, потому что одни источники говорят, что группа «Микродин» в своих интересах использовала как раз эти 30 с небольшим процентов акций для того, чтобы не выполнить условия инвестиционного контракта, которые они должны были обязаны были выполнить и вложить в производство, разработать несколько модульных платформ и запустить производство нескольких автомобилей. Значит, по другим данным, если мы говорим о московском правительстве, группа Микродин вступила в затяжной спор с мэром, с Юрием Михайловичем Лужковым. Uh-huh. И, в общем, вот в этой дележке на самом деле и погибал ЗИЛ. Потому что Москва кричала, что не выполняются условия как раз контракта, не выполняются социальные обязательства. Микродин говорил, что в конкретных условиях, в которых сейчас предприятие находится, надо сокращать персонал, надо сокращать издержки. Более того, именно благодаря конкретно этим людям, в конце концов, в серию встал 5301, тот самый бычок. В принципе, к концу 90-х годов общее производство этих автомобилей приблизилось к цифре в 22 тысячи штук в годовом исчислении появились какие-то контракты, но в конце концов московское правительство взяло верх в этой битве. Контрольный пакет акций перешел там больше 60% уже в руки московских управленцев. Ну и вот тут появились вот эти идеи уже скрестить ЗИЛ там со ЗЛК. Ну и самое главное, неэффективная, наверное, государственная машина, которая вот держала эти 300 гектаров, находящихся в очень выгодном месте, если мы говорим о Москве сегодня. Ну и вот 2010 год, это уже остановка конвейера. Огромное количество переговоров велось относительно размещения производства, создания совместных предприятий с ведущими автомобильными компаниями. Но в конце концов мы видим, что сегодня, ну, глобально заводы имени Лихачева не существует. Вот 100 лет потребовалось нам для того, чтобы избавиться от...
Спасибо вам, Рустам.
Отечественного автомобилестроения.
Да, до завтра,
на этой позитивной ноте позвольте передать эстафетную палочку.
Принимайте. Нет, не позволим.
Нельзя так себя любить в эфире, Сереженька. Выходи уже, выходи.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.